Представь, что тебе, предлагают совершенно бесплатный, прям мощный, высокоскоростной Wi-Fi роутер. Самой последней модели.
Так. Звучит неплохо. В чем подвох?
Да, подвох есть. Маленькое такое условие. Ты должна сама, за свой счет, проложить магистральный оптоволоконный кабель от соседнего города, прямо к своему дому.
Ого. Но это все меняет.
Вот именно. Потому что без этого базового кабеля, это суперсовременный роутер, это просто бесполезный кусок пластика, который, знаешь, так красиво мигает лампочками в пустой комнате.
Угу, абсолютно. И я так понимаю, мы сегодня говорим не про интернет.
Да, мы говорим про газ. Эта ситуация, она идеально описывает реальность, с которой сталкиваются жители огромного количества малых деревень. Без базовой магистральной трубы все остальное просто не работает. И годами эти деревни, особенно у нас в Подмосковье, они сидели вот в этом инфраструктурном тупике.
Да, это известная проблема. И очень болезненная.
И вот сегодня у нас глубокий разбор документа, который, как мне кажется, пытается эту систему взломать. У нас на столе рабочая редакция проекта закона Московской области, дата 19 августа 2026 года. Тема «Развитие газификации малых населенных пунктов и территориальных кластеров».
Слушай, для начала нам нужно прямо четко зафиксировать статус этого документа.
Да, давай.
Чтобы ни у кого, не было иллюзии, что вот завтра уже все начнет строиться, приедут экскаваторы.
Ага.
Смотри, 20 августа 2026 года в Московской областной думе было зарегистрировано именно обращение с материалами этого законопроекта. У него есть номер. Обращение номер 3724/2026 ОГ.
Так, 3724/2026 ОГ.
Да. И важно понимать, что это еще не сам законопроект, который внесен официально, это пока проработанные материалы, то есть концепция, которая сейчас ждет внесения субъектом права, и дальше правовых экспертиз, рассмотрения депутатами.
То есть это такой серьезный рабочий документ, но он пока на старте своего бюрократического пути.
Именно.
Окей, с этим разобрались. Но прежде чем мы прям закопаемся в то, как он решает проблему, давай объясним, почему вообще понадобился новый закон. У нас же из каждого утюга кричат про федеральную программу социальной дегазификации. Она же вроде бесплатная. Разве она не закрыла этот вопрос?
Как тебе сказать? Федеральная программа дегазификации, она реально работает, но ее механизм включается только при одном, абсолютно фундаментальном условии.
Каком?
Базовая газораспределительная инфраструктура уже должна быть там.
А, то есть труба уже должна лежать.
Да, магистральная труба должна физически существовать в границах вашего населенного пункта. Если трубы нет, федеральная программа просто не применяется.
А чтобы эта магистральная труба появилась на улице, деревня должна попасть уже в другую программу. В областную.
Совершенно верно. И вот тут как раз захлопывается ловушка, в которой люди сидят десятилетиями.
Расскажи подробнее про эту ловушку. В чем там проблема?
Смотри, действующая областная система, она оперирует очень жесткими и, я бы даже сказала, устаревшими критериями.
Так.
Чтобы деревня вообще получила хоть какой-то шанс на магистральную трубу, в ней должно быть не менее 30 постоянно зарегистрированных жителей.
30 человек с пропиской.
Да, именно с постоянной пропиской. И это еще не все. Второй фильтр – это лимит затрат. Капитальные затраты на прокладку сети не должны превышать 450 тысяч рублей в расчете на одного вот такого зарегистрированного человека.
Подожди, давай переведем это на человеческий язык. Допустим, человек построил капитальный дом, нормальный такой дом.
Угу.
Он платит с него налоги. Живет там с семьей, с мая по октябрь. А то и круглый год, если там какой-нибудь твердотопливный котел стоит. Но прописан он, скажем, в городской квартире.
Да, потому что школа, поликлиника.
Да, потому что в городе школа, поликлиника или просто исторически так сложилось, что квартиру не продавали. Получается, для газовой службы, для статистики этого человека, его семьи и его огромного дома просто не существует?
Абсолютно. Государственная статистика... Она в данном случае видит не реальные дома на земле, она видит штампы в паспортах.
Жесть.
ты можешь иметь деревню, ну, где стоят 50 добротных домов, люди платят земельный налог, они платят за электричество, но если постоянная прописка есть, ну, скажем, только у 10 пенсионеров,
то все,
с точки зрения бюджета, эта деревня считается неперспективной. Газ туда просто не поведут, потому что они не набирают 30 душ.
И как тогда вот эти материалы нового законопроекта предлагают разорвать этот замкнутый круг, если мы не можем, ну, насильно заставить людей выписываться из города и прописываться в деревне? Что мы меняем?
Предлагается сдвиг в самой системе координат. Документ вводит концепцию перехода от подсчета душ по прописке к подсчету реальных объектов недвижимости.
То есть мы считаем дома?
Да. Появляется новый критерий малой деревни. Теперь это сельский населенный пункт, в границах которого находится до 100 жилых и садовых домов.
Так, до 100 домов. А если деревня, ну, чуть больше, например, 105 домов, их что, вычеркивает?
Нет, там заложена определенная гибкость. По мотивированному решению местных депутатов этот лимит может быть увеличен на 10%.
А, то есть до 110?
Да, граница может сдвигаться до 110 домов. И самое принципиальное здесь не столько цифра, сколько то, откуда эти цифры вообще берутся.
Из Росреестра?
Да. Подсчет ведется по объективным базам данных на основе ЕГРН, ну, Единого государственного реестра недвижимости, либо по данным инвентаризации, технической или муниципальной.
Слушай, ну это же логично. ЕГРН видит кирпичи, видит фундамент и право собственности, а не штамп в паспорте. То есть, если дом физически стоит на земле, он легализован и у него есть хозяин, система его учтет.
Учтет, да.
Главная мысль в том, что вот это требование о постоянной регистрации по месту нахождения дома, оно больше не нужно.
Оно исчезает. У тебя есть дом, у тебя есть законное право на него, все, ты уже потенциальный участник программы.
Слушай, ну это же снимает просто колоссальный административный барьер. Людям больше не нужно заниматься вот этой фиктивной выпиской из города, пропиской в деревне, просто ради того, чтобы собрать кворум для газовщиков.
Именно. Это делает систему честной.
Да, звучит очень справедливо. Но давай я включу такого душнила-скептика.
Давай, это полезно.
Мы просто поменяли способ подсчета. Допустим, мы насчитали 100 реальных домов. Классно. Но они стоят посреди поля в 10 километрах от ближайшей большой магистрали.
Так.
И протащить к ним километры трубы вот этой высокого давления, поставить газораспределительный пункт, это же все еще стоит астрономических денег. Смена методики, ну она же не печатает деньги в бюджете. Кто за этот банкет вообще заплатит?
Ты абсолютно прав. Проблема высокой стоимости, она никуда не уходит, если рассматривать каждую деревню в изоляции.
Угу.
И вот здесь авторы законопроекта вводят свой главный экономический механизм. Это территориальный газификационный кластер.
Кластер. Звучит модно. А что это значит на практике?
Идея в том, чтобы перестать смотреть на карту как на набор одиноких точек. Изолированные территории и объекты объединяются в единую сеть, ну, в кластер. При условии, что расстояние между ближайшими точками их границ не превышает 2 километра.
То есть, если в радиусе 2 километра есть несколько маленьких деревень, они перестают быть конкурентами за бюджетные деньги.
Да, они становятся одним большим проектом. В материалах, кстати, приводится очень подробный пилотный пример такого подхода.
О, примеры, это отлично. Что там?
Это маршрут Митина-Дивова. Он связывает сразу 4 локальные территории, которые по отдельности, ну, они бы никогда не прошли фильтр окупаемости.
4 деревни?
Да. Первая деревня Митина. Вторая Сурабцова. Третья локация – это Гальнева, которая идет в связке с деревней Терпигорьева.
Гальнева и Терпигорьева, окей.
И четвертая – Дивова. И смотри, причем внутри каждой такой локации объединяются не только сами деревенские дома. Туда же входят расположенные вплотную СНТ, какие-то социальные объекты, местный бизнес.
Знаешь, это мне очень напоминает экономику совместных поездок. Ну, вот этот каршеринг или совместное такси.
Да, хорошая аналогия.
Представь, что 4 человека из разных концов района хотят уехать в центр. Если каждый вызывает себе отдельное такси бизнес-класса, это стоит просто безумных денег. И половина из них, скорее всего, просто останется дома, потому что дорого.
Угу.
Но если они скидываются на один такой комфортный микроавтобус, который просто строит маршрут через всех 4, поездка становится рентабельной и для пассажиров, и для водителя.
Да, все так.
То есть вместо четырех разных проектов с четырьмя разными согласованиями, там, проектами межевания, земельными работами, строится одна общая магистраль.
Механика именно такая. Эта единая трасса кардинально снижает удельные затраты на проектирование, на согласование, ну и на само строительство. Бюрократические издержки на один большой проект всегда ниже, чем на четыре маленьких.
Логично.
И вот это как раз позволяет снизить общую смету до того уровня, когда бюджет области уже может это потянуть.
Окей, логика объединения мне понятна, но вот в твой условный газовый микроавтобус садятся не только жители деревень, но и дачники из СНТ. Ты же сама сказала, СНТ тоже входят?
Входят, да.
Слушай, ну если ты когда-нибудь вообще пыталась решить любой вопрос в садовом товариществе, от ремонта дороги до, не знаю, вывоза мусора. Ты знаешь, что это просто минное поле.
О, да, это боль.
Одно общее собрание там может длиться годами. Всегда найдется какой-нибудь принципиальный сосед, которому вообще ничего не надо, и он просто заблокирует весь процесс. Как с этим быть?
Этот риск авторы законопроекта тоже учли. Правообладателям участков в СНТ даются абсолютно те же права на участие, что и жителям деревень. Но тут есть одно ключевое правило.
Какое?
Участие строго добровольное и строго индивидуальное.
О, подожди. То есть мне, как владельцу участка в СНТ, не нужно бегать за председателем, умолять его собрать кворум и получать протокол вот этого общего собрания?
Не нужно. Для включения вашей территории в кластер и для подачи лично твоей заявки решение общего собрания товарищества не требуется. Хочешь газ, подаешь заявку и становишься участником.
Супер.
Отсутствие решения собрания не может быть, ну, законным поводом для того, чтобы исключить территорию из кластера или отказать лично тебе.
Это прям спасение для многих. Хорошо, допустим, я в деле. Заявку подал. Но я прекрасно знаю, как работают подрядчики на местах.
Так.
Если в законе четко не прописать вот эту финишную черту, они кинут трубу у забора, отчитаются о выполнении программы, сфоткают это все и скажут, ну, дальше копай сам.
Классика, да.
Вот закон как-то фиксирует конечную точку строительства для физического лица, куда конкретно они обязаны привести трубу?
Да. Конечный результат прописан предельно четко, и это, кстати, еще одно важное отличие этого документа. Газопровод строится не просто до границ земельного участка, ну, не до забора.
А куда?
Для участвующего гражданина единый проект доводит трубу прямо по участку, строго до точки ввода у внешней стены выбранного объекта капитального строительства.
У внешней стены ОКС?
Да, сокращенно ОКС.
То есть траншея по моему участку... Трубы, вот эти все земляные работы, проколы, все это вплоть до фасада моего дома входит в гарантированный результат общего проекта.
Да, наружная сеть до точки ввода у внешней стены. Но здесь нужно сделать очень важную оговорку, чтобы у людей не было завышенных ожиданий.
Какую?
Все, что находится внутри здания, ну там внутреннее газовое оборудование, котлы, счетчики, разводка батарей по комнатам, это в результат не входит.
Но это было бы уже слишком жирно, честно говоря.
Ну да. Государство организует доставку ресурса до стены здания. А как вы его там используете внутри, какое оборудование ставите, это уже зона вашей ответственности и ваших личных затрат.
Это абсолютно логично. Слушай, а в источниках есть одна интересная деталь касательно вот этих объектов капитального строительства. Я обратил внимание, оказывается, этим ОКС не обязательно должен быть готовый жилой дом.
Верно, я тоже обратила на это внимание. В материалах прямо указано, что выбранным объектом может быть жилой дом, садовый дом, а также капитальная баня.
Капитальная баня. Вот это звучит как очень прагматичная лазейка.
Согласна.
То есть авторы документа, они как бы признают реалии того, как люди на самом деле строятся в нашей стране.
Угу.
Но человек может купить участок, залить фундамент под большой дом, но пока он копит на этот дом деньги, он берет и возводит капитальную баню.
Да, с комнатой отдыха на втором этаже.
Да, да, регистрирует ею и живет там по выходным, ну, годами. Если бы закон жестко требовал только сданный в эксплуатацию основной жилой дом, огромный пласт людей просто выпал бы из программы.
Это действительно отражение реальной практики землепользования у нас. Отсутствие достроенного основного дома не лишает тебя возможности подключиться, если у тебя легально возведена и зарегистрирована капитальная баня.
Классно.
Главное условие – объект должен иметь фундамент, быть зарегистрирован в ЕГРН, ну и газ должен использоваться для личных некоммерческих нужд.
Хорошо, баня так баня. Трубу мне дотянут до стены бани или дома, но участки-то бывают разные.
Ой, да.
У кого-то дом стоит, ну, в 5 метрах от забора, а у кого-то в 50 метров в глубине леса. Сложный грунт, какие-то перепады высот, альпийские горки.
И дорогая плитка, которую надо обходить.
Да. Подрядчик же может нарисовать мне такую индивидуальную смету на эти земляные работы по моему участку, что мне придется продать машину, чтобы за это заплатить. Как вообще защищен кошелек обычного человека от вот этих раздутых смет?
Вот защита кошелька гражданина – это, по сути, несущая конструкция всей финансовой модели этого кластера. Там установлены 2 очень жесткие финансовые гарантии.
Так, давай по порядку.
Во-первых, бюджет оплачивает не менее 50% расходов, приходящихся на участвующего гражданина.
То есть государство в любом случае, при любом раскладе, берет на себя минимум половину реальной стоимости.
Минимум половину. А во-вторых, вводится абсолютный верхний предел платежа. Личный платеж гражданина зависит от результат, ну, от магистрали и вплоть до внешней стены здания, строго ограничен.
И сколько это?
Лимит 225 тысяч рублей – это максимум платежа физлица.
Подожди, 225 тысяч рублей – это прям жесткий максимум.
Да, это непреодолимый потолок. Фактически платеж, он определяется официальным расчетом, он может быть ниже.
Ага.
Ну, например, если общая смета стройки выйдет дешевле из-за простого рельефа. Или если в кластере будет очень много участников, и затраты, ну, размажутся более тонким слоем на всех.
Логично.
Но твой счет никогда не превысит 225 тысяч рублей. Если реальные затраты подрядчика оказываются больше этой суммы, эту разницу покрывают публичные источники, то есть бюджет. Вы заранее знаете свой максимальный риск.
Слушай, но это же меняет вообще всю психологию принятия решений.
Конечно.
Человек еще на берегу понимает, что больше этой суммы с него не спросят. Это не кот в мешке. А как технически происходит эта оплата? Опять нужно, знаешь, скидывать деньги какой-нибудь там инициативной группе на личную банковскую карточку или нести наличные в правление СНТ?
Нет. Нет и нет. Никаких сборов через посредников, соседей или правления. Платежи перечисляются только официальному исполнителю работ. Либо по договору, либо на специальный казначейский счет. Все предельно прозрачно.
Фух, это радует.
Там предусмотрена поэтапная оплата, а окончательный расчет производится только после того, как газ реально подведен к вашему объекту.
Слушай, ну 225 тысяч отличный лимит для, скажем так, среднего работающего человека. Но давай смотреть правде в глаза. Для пенсионера в деревне, для какой-нибудь многодетной семьи это все равно просто огромная сумма. Они что, так и останутся топить дровами, потому что не смогли найти эти 200 с лишним тысяч?
Нет, для уязвимых категорий граждан предусмотрены совершенно другие условия. В законе названы льготные категории.
Кто это?
Ну, например, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.
Так?
Для них личный платеж равен нулю.
Вообще нулю?
Да. Весь рассчитанный платеж, каким бы он ни был в рамках проекта, бюджет переводит напрямую исполнителю. Человеку не нужно искать свои деньги, платить их, а потом, знаешь, месяцами обивать пороги соцзащиты, выбивая компенсацию.
О, вот это круто.
Да. Бюджет просто закрывает этот вопрос напрямую с подрядчиком.
Окей, математика для жителей, но она прозрачная. Но давай вернемся к макроэкономике.
Давай.
Если граждане платят максимум 225 тысяч, льготники вообще не платят ничего, а бюджет, получается, должен покрывать всю оставшуюся разницу. Ну, нагрузка на казну получается просто колоссальной. Бюджет же не резиновый. Кто в итоге оплачивает этот праздник инфраструктуры?
И вот тут мы подходим к тому, почему кластер включает в себя не только жилые дома, но и юридические лица, местный бизнес и некоммерческие организации.
Ага.
Они формируют мощный, концентрированный спрос на газ. Они выступают теми самыми якорными участниками, которые вообще делают прокладку магистрали экономически обоснованной.
Но бизнес же не может подключаться по тарифу для бабушки в 225 тысяч.
Конечно, нет. Правило 50% и лимит в 225 тысяч рублей для юридических лиц не работают вообще.
Логично.
Более того, для них результат строительства доводится только до границы их земельного участка, а не до здания, как у физлиц.
А как они тогда платят?
А их финансовый вклад рассчитывается по строгим формулам. Для коммерческого бизнеса формула выглядит так. Максимальный часовой расход газа, он обозначается буквой Q.
Так, Q.
Q делится на 5 и умножается на 450 тысяч рублей.
Подожди, давай медленно. Q делить на 5 и умножить на 450 тысяч. Давай расшифруем этот механизм для тех, кто не дружит с математикой.
Давай. Q – это объем газа, который предприятие способно выкачать за час при максимальной загрузке.
Грубо говоря, чем мощнее котлы нужны твоему какому-нибудь цеху, чем больше ресурса ты забираешь из трубы.
Тем большую долю общей инфраструктуры ты оплачиваешь.
Понял. А деление на 5?
Это математический коэффициент для баланса, чтобы бизнесу тоже было посильно.
Окей, все логично. А некоммерческие организации, вот эти НКО, они платят по той же ставке, что и коммерсанты?
Нет, для социально ориентированных НКО действует более мягкая формула, учитывающая их статус. Там максимальный часовой расход газа, вот этот Q, он делится на 7.
Ага, на 7.
Да, делится на 7 и умножается на те же 450 тысяч рублей. Если перевести это в абсолютные цифры, то при базовом расходе до 7 кубических метров газа в час их максимальный платеж не превысит 450 тысяч рублей.
Слушай, в материалах, кажется, был конкретный пример того, как это работает прямо на Земле, с НКО.
Был, да. В описании вот этого пилотного кластера Дивова фигурирует реальный объект. Участие приюта «Гвардия», фонда «Передний край» повышает эффективность всего кластера.
Приют для животных.
Да, приют собак. Как только их статус социально ориентированный НКО подтверждается документально, они заходят в проект именно по этой льготной формуле. Это выгодно всем.
И я понимаю, почему. Слушай, приюту нужно много энергии. Обогревать вольеры зимой, постоянно готовить еду для животных в промышленных масштабах.
Да.
Электричеством это делать, ну, просто разорительно. Поэтому они запрашивают большой объем газа, создавая вот этот мощный якорный спрос.
Угу.
Этот спрос оправдывает прокладку толстой магистральной трубы с точки зрения бюджета. Но при этом присутствие приюта, ну, никак не повышает тарифы для обычных граждан вокруг. Какой-то настоящий симбиоз получается.
Именно. Они обеспечивают ту самую базовую экономику трубы, которой потом прикрепляются десятки, а то и сотни частных домов.
Слушай, все это звучит как просто отлично сбалансированный механизм. На бумаге.
Но.
Но. Я не раз общался с местными администрациями, и я знаю, как это бывает. Ты приносишь идеальный план, с идеальной экономикой. А чиновник смотрит на тебя, так тяжело вздыхает и говорит: «Идея замечательная, документы у вас в порядке, но денег в бюджете на этот год нет».
Классика.
Да. Так что вам отказано, приходите, ну, когда-нибудь потом. Что вообще мешает бюрократии просто заморозить эти кластеры на этапе согласования?
Авторы законопроекта, похоже, тоже общались с администрациями, потому что они предусмотрели этот сценарий. Они ввели так называемую бюрократическую броню.
Звучит серьезно. Что это?
Документ устанавливает строгий, закрытый список причин, по которым вам могут отказать. И, внимание, отсутствие бюджетных ассигнований именно в текущем финансовом году больше не является законным основанием для окончательного отказа.
То есть они не могут просто отшить людей вот этим любимым аргументом «в кассе пусто»?
Не могут. Если предложенный кластер технически возможен, если собраны заявки и территория реально подходит по критериям, уполномоченный орган обязан начать работу.
Обязан?
Да. Это, конечно, не значит, что экскаваторы приедут копать прямо на следующее утро.
Ну, понятно.
Но проект обязан пройти официальный путь. Создается прозрачный маршрут.
И как выглядит этот путь? Люди же должны понимать, где вообще находится их заявка. Не легла ли она в стол?
Все начинается с инициативы снизу. Собираются заявки. Затем местная администрация формирует паспорт территории. Это такой документ, фиксирующий границы и потребности кластера.
Так.
Дальше этот паспорт уходит на оценку уже на уровне области. И если все сходится, проект включается в региональную программу с конкретными этапами, со сроками. И главное, он закладывается в будущий бюджетный цикл.
Угу.
Это проверяемый процесс. И любое бездействие или там необоснованный отказ на каждом из этапов можно официально обжаловать.
Получается, люди перестают быть какими-то вечными просителями вот в этой невидимой очереди. они становятся участниками процесса с четкой дорожной картой.
Да, по крайней мере, так это задумано в документе.
Давай напомним нашим слушателям, где вообще все это находится сейчас. Какой статус?
Напоминаю, обращение номер 3724/2026 ОГ зарегистрировано 20 августа 2026 года. То есть 20 августа. Сейчас эти материалы ждут того, чтобы субъект законодательной инициативы официально внес их на рассмотрение в Московскую областную думу.
А потом?
А после этого уже начнутся все необходимые правовые экспертизы и голосования.
И для тех, кто нас сейчас слушает, вот чьи дачи или деревенские дома годами отрезаны от газа из-за этих бюрократических ловушек, вот этих 30 человек, что они могут сделать прямо сейчас?
Людям, которым это реально нужно, рекомендуется направлять официальное обращение депутатам Московской областной думы в поддержание принятия этого закона. Каждое такое обращение, оно показывает, что запрос на прозрачные правила реально существует, что это не просто фантазии на бумаге.
А где посмотреть сами документы? Ну, чтобы не верить нам на слово.
Все исходные материалы, тексты документов, вот эти все расчеты, формулы, про которые мы говорили, можно изучить самостоятельно. Сайт gazrubicon77.ru.
gazrubicon77.ru. Отлично. Заходите, читайте, анализируйте. Ну и пишите депутатам, если считаете нужным. И, знаешь, заканчивая сегодняшний разбор, я думаю вот о чем.
О чем?
Если эта кластерная модель действительно заработает для газа, если реально получится объединять спрос вот этого бизнеса приютов обычных жителей, игнорируя вот эти устаревшие правила прописки.
Угу.
Представь вообще потенциал. Что, если по этому же самому принципу малые населенные пункты начнут прокладывать к себе магистральное оптоволокно для быстрого интернета? Или строить современные центральные водопроводы? Или вообще новые дороги?
Ого, это ты прям глобально мыслишь.
Ну а что? Возможно, этот документ — это не просто инструкция о том, как закопать газовую трубу в землю. Возможно, это прям прототип того, как мы вообще будем финансировать и развивать местную инфраструктуру в 21 веке.
Слушай, это очень глубокая мысль. Вот эта технология агрегации спроса, она реально может изменить то, как развиваются целые территории, которые раньше просто считались неперспективными.
Да. Нам всем определенно стоит проследить за судьбой этого документа. Спасибо тебе большое, что помогла разобраться в этой сложной теме. Было суперинтересно.
И тебе спасибо.
До новых встреч!